Фирма.
Фирма.
Добрый день, это программа «Фирма», и вас приветствует ее постоянные ведущие Яна Маргасова.
Добрый день, Ольга Журавлева.
Добрый день. С нами тоже будет Лев Хасис, как всегда. Старший вице-президент компании «Walmart». Красиво звучит, да? Будет обязательно самый старший из всех возможных вице-президентов. Будет он со своей традиционной рубрикой, немножко очень умных слов скажет по теме сегодняшнего дня. Тема сегодняшнего дня – это Airbus. Airbus Industries – это те, кто производит аэробусы, которым по-простому называем.
Ну, по-нашему. Да.
Но, конечно, официально это Airbus. Компания, как выясняется, это не совсем фирма, да, сама по себе Airbus. Это одно из предприятий, которое занимается самолетами. Но нас в данной ситуации интересует, конечно же, не оружие, не космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра, а те самые аэробусы, с которыми мы летаем. Нам, конечно, это самое интереснее всего узнать об этом. Мне понравилось, как один из наших слушателей написал, что как можно говорить об аэробусе, это все равно, что говорить о НАСА. Почему бы не поговорить о НАСА? НАСА тоже интересно.
Тоже странное сравнение.
Еще одно сообщение в блоге фирмы, где любезно наши слушатели высказались по этой теме. Во-первых, самолет не радиоприемник и даже не автомобиль. Если я не владелец авиакомпании, то тип самолета последнее, что я выбираю, много после расписания цены и авиакомпании. Да и компании ничего не стоит подменить тип самолета в последний момент, не говоря уже о том, что последние пару лет я летал на чем-то, что не знаю, как и называется, из трубы в салон, из салона в трубу.
Но хотя наше общество потребителей покажет обратное, есть
гурманы, да, есть люди, которые не просто тип самолета выбирают, конкретную модель еще предпочитают. Вот такие вот капризулины у нас бывают. Но сейчас надо, как обычно, выяснить, откуда что взялось.
Откуда ноги растут?
Честно говоря, была почти уверена, что Boeing и Airbus, ну, где-то примерно в одно время начинали свою деятельность, стали такими злостными конкурентами, и даже сейчас...
Вплоть до судов.
Да, и даже сейчас говорят, что на этом рынке не монополия, а дуополия, потому что вот ноздря в ноздрю, да, Boeing и Airbus. Тем не менее... Если старина Уильям Боинг ломал голову, как бы ему перелететь не только озеро, не только, значит, из города в город, и все это он делал в 1916 году, то история Airbus берет свое начало в июле аж 1967 года, когда правительства трех стран, Франции, Германии и Великобритании, заключили договор о разработке и начале производства первого европейского пассажирского авиалайнера. Вот сколько
наш
времени прошло. Да, это наш, действительно,
европейский.
Тот самый ответ. Через два месяца началась практическая работа над проектом широкофюзеляжного самолета, который получил название European Airbus. Европейский аэробус.
Ну, в общем, да, летающий автобус.
И результатом этой работы стал продемонстрированный на авиационной выставке 1969 года в Париже 300-местный авиалайнер А-300. Он и стал первым детищем нового авиаконцерна, на которому в следующем году уже было присвоено имя Airbus Industry. В декабре 1970 года был готов проект самолета. Варианты компоновки пассажирской кабины внутри предусматривало размещение от 220 до 336 пассажиров. В 1972 году, это стал год особенным в истории европейской компании, первый двухдвигательный А-300 совершил свой первый полет и стал первой моделью, которая стала производиться уже, как сказать, в реале. И в 1974 году получили, кстати, американский сертификат.
Ну, без сертификатов вообще тяжело.
Да.
Упоительные совершенно таблицы в сравнении с количеством вот этих вот больших пассажирских самолетов. В каком году сколько штук произвели, соответственно, аэробусы и Боинги. Ну, о конкуренции мы, наверное, поговорим чуть позже.
Да-да-да, чуть попозже.
Есть, наверное, у каждого из... Ну, во-первых, совершенно четко мы уже про Боинги рассказывали. Да, у Боингов вот эта вот семерка, у них все модели с семерками называются. А у аэробусов, соответственно, 300 любимые. Я думаю, что это потому, что первые 300 пассажиров первого, вот
возможно,
то, что ты сказала.
Возможно. Надо сказать, что первый рейс произошел между Парижем и Лондоном. Вот как все красиво.
Да, вот как прямо как в позапрошлом веке, да, все эти автопробеги, да. Там перелеты и так далее.
Надо
между
сказать,
главными столицами.
Не давал покоя компании Airbus лидерство самолета Boeing 737. Конечно же, тот самый. Всячески они пытались создать достойного конкурента, и он таки появился. Это тот самый Airbus A320, который сейчас очень сильно конкурирует и по количеству, и по заказам, и так далее.
По поводу происхождения Airbus, он же Аэробус, ну, во-первых, да, у него есть некий европейский призвук, да, в происхождении, и это как бы вот против американского самолета, как бы европейский самолет, хотя, конечно, сейчас мир настолько глобальный, что об этом не странно даже говорить. Штаб-квартира компании находится в городе Бланяк. Это пригород Тулузы, Франции.
Да, я хотела тоже сказать, что...
Слово очень нравится. Огромная, конечно, тоже огромная компания, но это вот такой удивительный феномен таких вот высокотехнологичных и очень своеобразных фирм, с которыми мы сталкиваемся в нашей передаче, потому что, когда речь идет о таких вот крупных вещах, то, с одной стороны, счет в доходах, в растратах, в судах и так далее идет на какие-то миллиарды, и бог знает вообще какие суммы.
Ну, как же, у них же прямо...
Но зато счет по количеству самолетов идет на штуки. То есть в течение года они производят несколько штучек, и конкурируют между собой буквально вот в каких-то, я не знаю, там,
а прям вот,
в десятках.
Опять-таки, я думаю, что мы потом до врагов и конкурентов дойдем, но именно самолеты конкурируют класс в класс. И если кто-то изобрел там какой-то уникальный самолет, то вот второй участник этой дуополии начинает быстренько догонять и разрабатывать в пику что-то
если
такое.
Если вдруг вообразила масштабы шпионажа взаимного.
Но, ты знаешь, вот шпионаж шпионажем, но, например, есть знаменитый Boeing 777, огромный.
Три семерки, как портвейн,
да,
простите.
И также существовал Аэробус 340-й. Долгое время он боролся именно вот на рынке этих огромных самолетов и не выдержал конкуренции Airbus и снял с производства, представляешь, самолет аж целый. Хотя,
Классно.
Конечно, именно ему принадлежит лидерство в таком типе. Ну, самый крупный самолет, да, сейчас, самый большой в мире, крупнейший, это Аэробус А380.
Если больше можно
нет.
сказать маленький уютный Боинг, то нельзя сказать маленький уютный Аэробус.
А380.
А вообще бывают маленькие аэробусы? Или они вот все как начали с 300 пассажиров, так
нет,
и...
Нет, вот как раз 319-й, 320-й – это небольшие самолеты.
Ну, уже по нашим, да, по нашим гурманским взглядам.
Ну, вот как скажет, я думаю, Лев, там где-то... Вот все самолеты от 100 человек и больше.
Ну, понятно, да. Это мы там на Анах летали, где в салоне 50...
С пропеллером?
50 человек, ну, конечно, с пропеллером, не без этого. Компания особенно гордится собственной технологией «Fly-by-Wire». Унифицированными кабиной и бортовыми системами, использующихся во многих семействах самолетов собственной разработки, они делают намного легче обучение экипажа и переквалификацию на новые модели.
Кстати, очень гордятся этим.
Ну вот, есть свои предметы для гордости. Ну, а более научный подход нам сейчас представит наш научный консультант Лев Хасис в одноименной рубрике.
С эфир. 1, 2, 3.
Лев Хасис, к вашему вниманию.
Airbus является одним из мировых лидеров в конструировании и производстве пассажирских самолетов совместимостью более 100 пассажиров. При этом он является всего лишь одним из дочерних предприятий глобальной Европейской аэрокосмической и оборонной корпорации, сокращенно EADS. Корпорация включает в себя, помимо Airbus Commercial и множество других дочерних компаний, крупнейшими из которых являются Airbus Military, компания, которая производит самолеты-заправщики для нужд военно-воздушных сил, а также военно-транспортный самолет А-400. Еврокоптер, крупнейший в мире производитель вертолетов. Астриум, европейский лидер в космических программах, начиная с ракет-носителя «Ариан», заканчивая программой «Галилео» и участием в Международной космической станции. И «Кассидиан», провайдер интегральных систем и приложений для воздушного, наземного и морского использования. Через «Кассидиан» корпорация также является главным партнером в консорциуме «Еврофайтер», производителей истребителей. Выручка компании в прошлом году составила 49 миллиардов евро, чистая прибыль – 1 миллиард евро. В компании работает 133 тысячи сотрудников. Примерно 60% выручки приносит Airbus Commercial – Эта компания поставила в прошлом году 88 заказчикам 534 пассажирских самолета, включая самые большие в мире пассажирские самолеты А380. Еврокоптер принес компании 11% выручки. Заказчикам в прошлом году было передано 503 вертолета. Airbus Military 5% от выручки. Космический Астриум 10% и оборонный Кассидиан 11,5% от выручки. Прочие бизнесы, включая поставки в прошлом году 54 турбовинтовых пассажирских самолетов ATR и ультралегких вертолетов, всего 3% от выручки. Сегодня корпорация EADS вместе со всеми своими гражданскими и военными программами является публичной акционерной компанией, и ее капитализация составляет 33 миллиарда долларов.
Естественно, когда мы говорили о Боинге, мы не могли не сказать о Airbus. Когда мы стали говорить об Airbus, без Боинга деваться некуда. Есть компании, которые вроде бы имеют какую-то конкуренцию, но в разных областях по-разному. Там есть какие-то там новинки, или они изобрели, а потом их стали догонять. В нашем случае, наверное, Airbus скорее догонял Боинг, чем наоборот.
Конечно.
Но, тем не менее, конкуренция обрела какие-то гомерические масштабы.
Враги и конкуренты.
Что касается конкуренции, все это выливается даже в суды, туды и ужасные драмы. Дело в том, что так же, как Боинг, это национальная, как бы это сказать, ну, не национальная идея, скажем, но государственная, как наш АвтоВАЗ, да, вот мы АвтоВАЗ будем спасать, каким бы он ни был, да, для России АвтоВАЗ важен просто как факт еще и престижа, не только работы.
Только точно там так есть же... очень много наших любимых, как сказать, фраз «первые в мире», поэтому Боинг все-таки...
Совершенно верно, да. Поэтому, естественно, Боинг в нарушение многих, ну, скажем так, принципов честной игры, очень сильно имеет некие преференции от государства. Точно так же, как и Airbus, как выясняется, имеет тоже некие преференции.
Если вообще правительство трех стран сообразили, как говорится,
да.
На троих.
Американская авиастроительная корпорация Boeing в период с 89 по 2006 годы получила субсидии и налоговых послаблений от государства, внимание, на 5,3 миллиарда долларов. Таким образом, нарушив антимонопольное законодательство. Что касается Airbus, он получил от Евросоюза в три раза больше, нежели Boeing от США. Теперь совершенно очевидно, что субсидии европейцев Airbus оказались намного выше и принесли гораздо более серьезный урон, чем действия США в отношении Boeing, отметил представитель США в торговых переговорах Рон Кирк. Впрочем, европейцы не согласились с решением ВТО, а суд дошел аж до ВТО. Это не просто там какая-то мелкая корпоративная дрязга, это всемирный заговор,
так
можно сказать.
Корпорации не мелкие.
Да, заявив, что поддержка государства выражалась в кредитах, которые Airbus придется вернуть. Однако эти отговорки не помешали Евросоюзу в декабре 2011 года объявить об отмене государственных субсидий для Airbus. Ожидается, что подобным образом поступят и в США.
Что хотела еще сказать?
Да.
Вспомнила, просто вот пришла мне мысль, где-то я ее вычитала. В 1992 году, помнишь, мы с тобой рассказывали и об Аэрофлоте, и о Трансаэро. Вот первый иностранный самолет, который мы стали покупать, это был Airbus. И только потом уже Трансаэро начала покупать Боинги.
Ну, ты знаешь, тем не менее, очень часто складывалось так, что все-таки Боингов в целом по количеству мировые авиакомпании покупали больше в какой-то момент, чем Аэробусов.
Боинг начался раньше.
Ну, да, да. Ну, просто достаточно долго. Вот видно, что конкуренция шла, с одной стороны, очень острая, с другой стороны, все-таки, не знаю, может быть, в сознании граждан Боинги тоже поместились раньше. Хотя мы не с 1916 года с тобой летаем.
Да,
Но, тем не менее, разницу между, скажем, у нас-то есть отечественный авиапром, поэтому мы-то вообще можем капризничать.
И был до 92-го года. Мы в общем-то, не летали и ни тем, и ни другим до 92-го года.
Да, и мы можем говорить, что нет, у нас тоже прекрасные, в том числе и большие самолеты.
Да.
Кстати говоря,
и
вот эти вот... самым популярным пассажирским самолетом в мире является Boeing 737.
Ну, конечно.
Вот хоть ты что. С 67-го года производится. Это к разговору о том, что эти старые разбитые аэробусы, о которых кто-то там пишет, они тогда еще на свет не появились, когда уже 737-й был. авиапарк компании Zuidwest Airlines полностью состоит только из самолетов 737. Вот есть даже такие гурманы.
Ничего себе.
Но Аэробус тоже, конечно, дает о себе знать, потому что есть просто, я не знаю, и рейсы, и ситуации, когда просто необходимо, ну, скажем так, вот такими большими, шикарными самолетами летать. Так, есть еще один интересный момент. Есть вот в обсуждении вот этой конкуренции есть еще один очень интересный момент, когда каждая из компаний считает себя лидером в какой-то области, и потребителям уже приходится просто вставать перед фактом. Да, вот как компания кого предпочла, твоя там любимая или твой маршрут, вот тем ты и будешь летать, и поэтому уже смиряться придется со спецификой.
Конечно, заказы это делают авиакомпании, и, надо сказать, в последнее время их слегка подводит и Boeing, и Airbus подводили.
Угу. Вот. Вот по поводу безопасности, можно ли говорить о том, что какая-то из этих компаний разительно отличается от другой по безопасности?
Ну,
если самый популярный самолет 737, понятно, что он бился больше, извините.
Вот, да, есть некий рейтинг, да, американский журнал Business Week, сам же американский, признал самый опасный по числу авиакатастроф модель Boeing 737. Ну, так он и появился, соответственно.
Ну, просто он дольше, то есть он дольше летает. И...
Тут очень сложно оперировать.
Так как нашей стране нужно считать самым опасным автомобилем копейку, потому что ее просто было много, да?
Да.
Специфика Airbus в том, что эта компания многонациональная. В наши программы включены 1500 фирм-поставщиков из 30 стран, прежде всего европейских. Каждый из этих мощнейших предприятий изготовляет полностью оборудование части самолетов, которые, как детали детского конструктора, затем транспортируются на линии окончательной сборки в Тулузу или Гамбург. Такая система производства, построенная на основе комплексных инженерных центров, подтвердила свою исключительную эффективность. За нашими темпами сборки самолетов трудно угнаться, заявляет региональный директор Airbus в одном из интервью Доминик Массон Конноли, видимо. Я Массон. Так подозреваю. Ну да, мало того, что Массон.
Между прочим, большая часть титана, который используется в самолетах, конечно же, закупают
так, угадайте,
в России.
Угадайте, где. Ну, понятно, что и алюминий тоже такая вещь, которая просто так, где попало, не валяется.
Да.
Но когда вот хвастается, да, региональный директор Airbus своей вот этой многонациональностью, мы-то с вами, конечно же, думаем, что если бы сидела какая-то четко организованная группа граждан и не распылялась по всей Европе производство, может быть, оно было бы и лучше. Наверное, тяжело контролировать, когда очень много распространено производителей, как в советскую эпоху было у нас.
Плюс еще оглядываться на эту жесточайшую конкуренцию. Ведь Dreamliner боинговский до сих пор не поступил в продажу.
Ну, потому что это Dream.
Оказался Dream. Здесь, конечно, Airbus их слегка обогнал. Хотя тоже несколько раз заявлял и не держал слова.
К тому времени, когда на рынке появился Airbus, Boeing уже был компанией с отличной репутацией и хорошей позицией на рынке пассажирских самолетов. Мы предложили рынку новые дизайны, новые технологические решения. Технологическая революция стала для рынка интересной. Кому на самом деле интересны на рынке технологические революции? Мы сейчас к потребителям обратимся. Вот сразу после новостей программа «Фирма» перейдет к личным впечатлениям, в том числе от аэробусов, а ниже Airbus. Яна Маргасова, Ольга Журавлева ждут вас здесь.
Фирма. Фирма.
И снова с вами программа «Фирма». Нас зовут, как и звали в первой части, Яна Маргасова.
И Ольга Журавлева.
Лев Хасис уже в первой части рассказал все, что он хотел сообщить нам об «Эрбасах» и о производстве этих самых аэробусов. А мы сейчас переходим к нашему, что называется, любимому, потому что сейчас мы будем делиться впечатлениями людей обычных, которые самолеты даже не то чтобы не водят, а и летают, в общем, не каждый день.
Общество потребителей.
Итак, что касается аэробусов. Значит, сначала я о крутых потребителях несколько слов скажу, благо есть такая информация. Авиалайнерами Airbus летают премьер-министры. Внимание, премьер-министры Франции, Италии, канцлер Германии, президент Венесуэлы, главы Узбекистана, Азербайджана, Великобритании, Бразилии, Украины. Ну, в то время как вот этим самым конкурентом, не будем произносить это слово, пользуются такие главы государств, как Соединенных Штатов, Ирана, Индии, Японии, Австралии, КНР,
то
Южной Кореи, Туркмении и Казахстан. Это главы государств. Да, у кого президенты, у кого
ну,
там
да.
кто.
Да.
Осенью 2007 года средства массовой информации сообщили, что первым частным лицом, купившим самый большой самолет Аэробус А380, Здесь Яна начала всхлипывать. Стоимостью в 300 миллионов долларов стал летающий до этого на Boeing 767 российский миллиардер.
Та-дам!
Угадай,
жаль,
кто?
Жаль, книжку не разыгрываем, Оля, сегодня.
Ну, ты бы угадала. Роман Абрамович, что доставка авиалайнера владельцу планировалась на 11-й год. Я надеюсь, что все доставили.
Получила ли?
Да, вот как-то потом мы перестали следить за этим.
Интересно, куда доставлено? Явно не в Россию, потому что в России... В России только один аэропорт на сегодняшний день может принимать эти
газеты
аэробусы.
В тот же день опровергли это сообщение от «Фигаро», а РБК заметил, пиар самолету вышел отменный. Но, честно говоря, если бы
хотя
вы узнали...
Никто бы не удивился.
Да, если бы вы узнали, что у Романа Абрамовича есть собственный А380, никто бы вообще даже не дрогнул. Во всяком случае, здесь. В стране, где мы, собственно, и процветаем.
А помнишь, были такие новости? Я вдруг вспомнила новости на всех каналах, во всех СМИ, как 380-й садился в Домодедово. Много кадров.
Боже мой, историческое соприкосновение шасси с покрытием. В 2009 году для визита в Иорданию папа римский Бенедикт XVI воспользовался авиалайнером Airbus A320. Ну, наверное, если учесть, что папа римский тоже один не летает, как и многие другие, скажем так, серьезные персоны, то, наверное, им нужны такие большие самолеты. Хотя мне казалось, что как раз первые лица всевозможных государств, несмотря ни на какую связь, то могли бы пользоваться самолетами поменьше.
Ну, все-таки вопрос, смотря кого они
недавно в одном из каких-то духоподъемных заведений, вроде парикмахерской, увидел журнал «Аэрофлот». Ну, как обычно, журналы наброшены.
Я обожаю эти журналы. Просто.
Там иногда узнаешь какие-то потрясающие вещи. И я наткнулась...
Там есть тоже цифирь, кстати,
да, я наткнулась на такой разворот, где написано... Я вспомнила, я уже много раз это видела. Где написано, что чем... шире, чем больше расстояние между сиденьями в пассажирском самолете, что, собственно, о чем мы мечтаем всегда, да,
тем
он опаснее для экологии. Понимаешь,
да,
Яна,
какая-то.
Вот
не
какая
верю,
связь. То есть,
верю.
если ты борец за экологию, ну, естественно, чем больше пассажиров в одном самолете, тем меньше рейсов. Чем меньше рейсов, тем меньше этого всего выливается на землю. Да. Поэтому самолеты плотно набитые,
ура,
и сидящие
есть,
вот так вот.
То есть,
вот,
когда вы теперь 13 часов
друг
будете лететь, значит, с упирающимися коленками, знаете, вы спасаете экологию.
Да.
Теперь
да,
я тоже
да
знаю, чем себя в таких перелетах утешать.
Ты должна себя утешать тем, что длинные ноги – это красиво, во-первых. Если бы были короткие, было бы удобнее,
знаешь,
но не так
красиво.
Знаешь,
что с ними через 13 часов?
Ну, ничего, потом проходит. Я думаю,
хорошо,
что потом все будет хорошо. Вот еще несколько таких вот отзывов, которые высказались в самых разных местах. Единственное, что некоторые отзывы потребителей, их невозможно отнести к положительным или отрицательным однозначно. Мы вообще с Яной, читая всевозможные воззвания в блогах или там в каких-то комментариях, пришли к выводу, что самое главное, любовь или не любовь к самолету, это любовь пассажира или не любовь к полету как таковому.
Страшно, ну, или не страшно.
Ну и, конечно же, очень влияет на наше восприятие самолета. Вспоминается фильм «Человек дождя», да, самая безопасная авиакомпания. Вспоминается, естественно, всевозможные трагические вещи. Хотя мы все прекрасно знаем, что в автомобильных катастрофах, да и просто от падения сосульки на улице, точно так же можно проститься с жизнью. Но так как самолеты, о которых мы говорим, и в частности аэробусы, вот эти все, чем дальше, тем больше, они страшны именно тем, что одна ошибка, там, не знаю, птичка или еще какая-то, вот, казалось бы, дурацкая случайность.
Гроза какая-то.
Очень массово, очень много народу там все-таки находится. В этом, конечно, главная проблема. Кстати, я вдруг стала вспоминать про всевозможные А-300 там что-нибудь. Угу. Вот эти вот большие самолеты, которых зовут по именам композиторов, это тоже аэробусы?
В том числе.
Ведь у нас, простите, была катастрофа как раз с лайнером «Глинка». Угу. Это тоже был аэробус. И, конечно же, тут же в блогах все начали писать, что вот, аэробусы, они такие. Но вы
Аэрофлот
запомните.
Аэрофлот работает с Airbus.
Вы запомните, что больше всех падают, извините меня, и там терпят всякие аварии самолеты, которых просто больше. Если бы вы собрали на заднем дворике самолет, летали бы на нем в соседнюю деревню, он бы никогда бы не попадал ни в какие неприятности, никаких массовых, там, не знаю, травм и гибели бы не было. Это нельзя сказать, что вы собрали самолет самый безопасный в мире самолет.
Ну, да.
Согласитесь. Но, тем не менее, переходим к тем, кто считает, что он не любит аэробусы.
Уголок аллергика.
Мне интересно всего за что.
Да,
то есть, за что
да,
можно любить и не да. любить.
За несколько лет с аэробусами случилось некоторое количество летных происшествий. Французский А-330 над Атлантикой, А-310 в Иркутске, Airbus Армавия в Сочи и др, оставивших много вопросов. Или уж эти самолеты пилотируются людьми не всегда адекватными, или фирма Airbus давит на проводящую расследование сторону, заставляя переложить вину на пилотов. Вот как тонко мыслит наш радиослушатель, который подписался настолько непроизносимо, что я не могу прочитать его ник.
Потому что, конечно, каждое такое происшествие, оно ложится тенью как на авиакомпанию, так и на самого производителя. Конечно, все боятся узнать, мне кажется, истинную причину, почему это случилось.
К сожалению, опять же, чем больше компания, чем больше средства, силы и политические интересы, что мы знаем, да, из врагов и конкурентов, чем больше политических интересов в это вовлечено, тем меньше шансов, что мы когда-нибудь узнаем, как все было на самом деле. Даже у нас в стране мы часто очень это отмечаем, что если уж так получилось, что пассажиры там, ладно, сколько бы их там ни было, но если машинист или пилот или водитель погиб в результате происшествия, самое легкое переложить на него вину.
Ну,
потому
общем,
что тогда все довольны, и по-человечески все понятно, и никого не наказали.
Может, конечно,
как
недовольны,
хорошо.
Но...
Нет, ну,
да.
Во всяком случае, начальники чувствуют себя более удовлетворенными. «Ненавижу аэробусы», озаглавлен один из блогов.
Так.
«Какими только авиакомпаниями не летал, но нет у них удобных кресел». Я сразу захотела узнать рост и вес человека. В новых тушках и то кресло удобнее. Впрочем, где они, новые тушки? Лет за 5 однажды попался дальнемагистральный Ту-204 из Хабаровска. Хвостом он забавно машет при взлете и посадке. Вот и все российские самолеты. Это такая патриотическая песня. А здесь просто вот настоящие ужасы. Но только внимание, внимание, сразу же обращаю ваш слух к тому, что человек передает свой сон. Ему в кошмарах аэробус снился. Не подумайте плохого, что это реальная история.
Смеркалось.
Значит, расскажу-ка вам новые ужасы. Снится мне сон, что лечу я из последнего, то есть из Владивостока. Киев, Новосибирск, Владивосток. Маршрут такой у человека. Лечу я, значит, из Владивостока на огромном аэробусе, в скобках, ненавижу аэробусы. То есть вот у человека в кошмаре, если кошмар, да, то тогда снится аэробус. Пью свой привычный Джек Дэниелс. Самолет системы «Сельский автобус». При том, что это аэробус, да, как и все аэробусы, впрочем. То есть пилот сидит прямо вот-вот, и мы все его видим. Я себе представляю, действительно, как в школьном автобусе человек сидит, там дает всякие комментарии. Ну и далее, как положено, пристегните ремни, начинаем снижение. Я еще думаю, как это так? Самолет до посадки по графику 5 минут, а все говорят, что не опоздаем. И тут наш пилот, услышав мои мысли, начинает ржать и резко дергает какую-то ручку. Аэробус сваливается в прямой штопор, периодически переходя в обратный. Как-то так. Вот какие ужасы снятся разным людям. Вот еще по поиску вообще ненавижу аэробусы, можно прочитать много удивительного, так же, как и обожаю. Регистрация растянулась на 3 часа, вылета ждали столько же, в итоге вместо того, чтобы вылететь в 12, вылетели в 4. Уже немного злые. Я бы уже по потолку ходила. Летели в аэробусе. Многоточие. Ненавижу аэробусы. Кто сказал, что они лучше Боинга? Слава богу, мы приземлились. При первой возможности напьюсь от радости. Никаких подробностей. Вот что удивительно. Я вспоминаю, не так уж много я в своей жизни летала, но вот если так там последние, скажем, 15 лет считать, то, наверное, уж раз, там, два раза максимум в год я летала. Но бывали перелеты, которые запомнились, именно своей какой-то нервозностью. А обычно это начинается с того, что ты забываешь дома чемодан, выбегаешь в такси. То есть, в принципе, к самолету это не имеет отношения.
А ты соотносила это все-таки с маркой самолета?
Нет, к самолетам я это не относила. Хотя вот те отличия, которые мы еще в программе про Боинг вспоминали, да, что когда появились вот эти вот самолеты иного поколения, иного плана, и появился вот этот вот взлет более быстрый, чем мы привыкли, когда в детстве летали в Сухуми или еще куда-нибудь. Вот, то, конечно, какие-то физиологически какая-то разница все-таки чувствуется. Просто в стиле, в самом стиле, как он летит. А то, что внутри, я в детстве помню, что в самолете всегда было уютно. Хотя наверняка это был обычный советский самолет. Вот. Кормить там не кормили, потому что на внутренних рейсах таких глупостей не требовалось. А уж какого качества там были кресла, и по малолетству все расстояния между креслами кажутся прекрасными.
Знаешь, есть, кстати, вот придраться хочу. Есть какая-то модель именно аэробуса, точно. Небольшой какой-то аэробус, на котором, вот знаешь, есть багажные дверцы такие,
да.
Вот, и обычно они легко закрываются. Как раз вот четко у Боингов нормально, они...
Ты, хлопнул.
Да, хлоп, и все, они защелкнулись. И, соответственно, наша русская душа привыкла, да, там, если не закрывается, значит, бить до последнего, пока не закроется. И вот у этого аэробуса... Нужно обязательно вот эту защелку как поднять и пустить, да, соответственно. Вот.
То есть хлопать не надо.
Да. А наш это совсем.
Ну, ты знаешь, это как переход с отечественного автомобиля на нежный и зарубежный.
Но это неудобно. В любом случае.
Ну, да, я согласен с тобой. Хотя вообще самое омерзительное, когда полет проходит в зоне турбулентности, тут уж ни от чего не зависит. И начинают открываться эти вот все багажные штуки, хлопать крыльями, оттуда валятся куртки, подарки и бутылки. Это ужасно. Из практики вижу. Вот есть, кстати, специальные летческие сайты. Там сайты, форумы и блоги. И там, конечно, половина вещей просто понять невозможно, о чем они там говорят. Но какие-то вещи вот...
Например?
Мне обратили на себя мое внимание. Из практики вижу, что летчик должен с юности хотеть учиться, переучиваться в нашем случае всегда. В России сложилась парадоксальная ситуация. Ей способствует антиамериканская истерия еще с советских времен. Большинство опытных пилотов ненавидят Boeing и Airbus. Даже не потому, что надо учиться и летать вдвоем тяжелее, чем впятером, а вот эта дурная пропаганда «советский значит лучший». То есть... Ну, как бы предполагается, что человеку ну, всегда приятно вспоминать, да, что вот в детстве какие были хорошие. Вот как про кино, когда начинают говорить, а какие были прекрасные передачи в мире животных, да, а какие вот были замечательные вещи. И уже вроде бы хорошие тебе предлагают продукт, но вот осадок остался.
Но
и когда летчик не хочет переучиваться на новые и все время их ругает.
Там хорошо, где нас нет. Ничего другого не скажешь.
Ну да. Я люблю летать самолетами Boeing точно так же, как носить вещи Dolce & Gabbana.
Ой.
Если на мой рейс ставят аэробус, я чувствую себя дискомфортным. И хоть
я
летят они,
Prada.
Внимание, и хоть летят они одинаково, мне все равно кажется, что Boeing летит ровнее, его меньше кренит при поворотах, он плавнее взлетает и приземляется.
Если учесть... Нормально кренит при поворотах.
Если учесть наши познания в авиации и в пилотировании, я предполагаю, что мы даже не догадываемся вообще, что на самом деле происходит в этот момент. Что-то там даже так написано. Чёрт побери. Я все-таки боюсь летать на самолетах, на этих старых аэробусах А320. Да-да, наверное, придется ездить поездом.
Летайте на новых.
Но дело в том, что, опять же, когда речь идет об аэробусе, говорить о том, что они прям старые-старые... Ну
смотря
уж...
какую авиакомпанию вы выбираете. Выбираете подороже самолеты, поновее.
Ну,
все мы знаем эту авиакомпанию с самыми новыми самолетами.
Лично я современных самолетов боюсь больше. Даже на дельтаплане для меня пролететь кажется более безопасным, чем на аэробусе, потому что здесь есть психологический фактор. Они громадные. Летают высоко и быстро и перевозят много народу. Вот здесь, мне кажется, очень искренняя позиция, потому что действительно кажется, что на велике по трассе безопаснее ехать.
Но когда ты видишь вот такую действительно громадину, ты не можешь представить, что она может оторваться от земли и, конечно, полететь.
Еще одна страшная история специально для аллергиков. Вот этот самый самолет я видела еще в ангаре, без внутренней обивки и не начиненный сиденьями. Мне понравилась начинка сиденьями. А еще мы выбивали для него детали недостающие. За полгода работы на А380 я стала дико бояться летать на аэробусах. Яна, соберись.
Это очень тревожно.
Звучит тревожная музыка. Ну, на самом деле, я уже вспоминала эту историю, когда я вообще спокойно очень относилась к перелетам. В детстве, когда я первый раз летала, никто как-то не обращал особого внимания на то, что вот мы летим, ну, летим, едем на поезде, там, на метро, и бог знает на чем. То есть я никогда аэрофобией не страдала. И однажды, уже будучи там глубоко за 20, а может быть и за 30, я, опаздывая на самолет, попала так, что меня посадили достаточно далеко, да, почти в хвост. И за нами вот было еще два сиденья. Там сидел не очень трезвый человек, который летал штурманом. Где-то как-то в какой-то там негражданской авиации. И он, чтобы развлечь девушку, а заодно и привлечь внимание стюардессы рассказывал, что раньше начиналось с того, что раньше я летать не боялся. Но после того, как... И вот эти полтора часа рассказов штурмана, который пытается привлечь внимание и увидеть вот этот вот ужас в глазах девушки, он хотел, в общем-то, чтобы она глазки сделала побольше.
Да, впечатление.
Но, честно скажу, я в конце полета уже тоже стала, ну, не то чтобы страдать аэрофобией, но немножко занервничала. Хотя все-таки я понимала, что проще обернуться и сказать... Товарищ, вздремните, и все будет хорошо.
Я очень люблю, когда в самолете часто в форме, но летит еще какой-нибудь вот, ну, ты понимаешь, что он либо пилот, либо, может быть, КВС, и как-то тебе от этого еще становится лучше.
А вспомни, мы когда делали передачу про профессиональных летчиков, они рассказывали, как они летают в качестве пассажиров. Это же тоже целая история.
Конечно.
Вот они-то как раз понимают, кого куда заносят на поворотах, и кто летит прямо.
Где какой крен.
Здесь мы переходим все-таки к тем, кто считает, что аэробус – это прекрасно.
Yes, yes. Yeah.
Какой, вот такая! Хорош, купил!
Фан-клуб.
А то мне страшно, особенно после сообщения про 380.
Да перестань. Ты же понимаешь,
давай,
это все зависит от погоды, природы и от состояния здоровья тебя самой, когда ты садишься в самолет. И с кем ты поссорилась, я не знаю, пока ехала. Я летала на самолетах российского производства и на Боингах. Если их сравнивать, то Боинг, конечно, выгодно отличается и по шуму, и по комфорту. Хотя мне показалось, что в аэропортах сибирских городов самолетов компании Airbus больше, чем Боингов. Может быть, суровые сибирские авиакомпании что-то в этом понимают, я тебе скажу. Ну, во всяком случае, это, конечно, очень личное ощущение. Значит, тоже по поводу аэробусов, конечно, все начинают говорить только в сравнении с Боингом. Хотя есть и другие. Вот мне понравилось, кстати говоря, кто-то из наших слушателей в блоге написал замечательно, мне очень понравилось. Аэробус – это круто, как Мерс. Боинг как Форд. Ну, это вот то, что Дольче и Габбана, да? Вот как бы, как казалось бы, да?
Кто с чем, да?
На Мигах ИСУ не летал, про ту ничего хорошего, вот. Но, тем не менее, аэробус – это круто. Месяц назад летел Second to None, пишет. Месяц назад летел на новом 320-м. Был поражен очень низким уровнем шума во время полета. Слышно было лишь приглушенное шипение двигателей. А назад летел на старом 320-м, и все было, как и ожидалось. Двигатели гудели по-настоящему. Угу. Ну, с другой стороны, это кто как любит. Некоторые пугаются, когда слишком тихо. Вот, знаешь, когда первый раз садишься после громкой машины в тихую, думаешь, что она не работает. Так что это тоже специально.
А во время длинного полета еще двигатели по-разному работают. Иногда они...
Вдруг взревело.
Да, вдруг, да. И ты, сердце ёкает как при повышенном шуме, так и при...
Что-то они замолчали. И все вцепились в сиденье. В качестве авиакомпании была выбрана Emirates. Так мало того, что я ее очень люблю, много миль уже с ней пролетела, так еще и цены предлагала самые интересные. Даже дешевле чартера Трансайра. Да еще и летающий дворец. Ну, аэробус А380 на рейсы между Дубаем и Бангкоком.
Да что ты! Это то же, это вообще, вот это на самом вот деле, это легендарный самолет. Я видела очень много фотографий того, как там все внутри.
Угу.
Вот просто с ума
сейчас
сойти.
Я попытаюсь перевести на общеэфирный диалект, потому что в блогах люди пишут правду, правду, как она есть. Я бы испугалась, наверное. Вообще летать не очень люблю, хотя, кто знает, у них аэробусы. Больше 100 пассажиров и 10 успешных лет за плечами. Какого рожна еще надо? А в Италию... Я в Италию эфиопскими вон летела. И ничего. Кормили еще прилично.
И ничего, пишу вам сообщение.
Выпивку наливали бесплатно. Если я ничего не путаю. Приписано. Мне понравилось. Ну да, я туда, Air France, летела нормально было. Аэробусы были не новые сиденья, не кожаные. Кожаные новые не люблю. Они хоть и шире, зато жарко в них. И съезжаешь под предстоящее кресло, если до 100 килограмм веса. Вот казалось, да, люди, компании целые, огромные, там, не знаю, КБ, гигантские совещания. Сидят и думают, как сделать.
Какую начинку сидеть?
Что вообще, что предпринять, чтобы людям было хорошо? А люди, они такие разные. Кому-то кожаные сиденья не подходят, кому-то вот...
А кто-то, кстати, наоборот пугает. Знаешь, есть такая вот у аэрофлотовских обивка такая оранжевенькая тряпочка, и вот она как будто бы... У нее цвет такой оранжево-серый, а кажется, как будто бы она вот заезженная просто, угу, да нельзя.
Выглядит
и ты заходишь
несвежей.
И думаешь, ёлки-палки, что за
и старьё? Я в этом буду сидеть. Значит, здесь рассказ в блоге уже не про себя, а про кого-то. Боится летать, так боится, что не летит прямым самолетом Нижневартовск-Питер, потому что там Ан-148-100, а летит в Питер через Москву, потому что аэробус. А с Москвы на Сапсане. А что делать? Красиво-то отдохнуть хочется?
Честно говоря, я поступила бы так же.
Правда? Из Нижневартовска только так?
Только так.
Для тех, кто боится лететь самолетом, хочу заметить, что летают до США большие аэробусы, в которых совершенно не укачивает, максимум комфорта, можно слушать музыку, смотреть кино и даже играть в покер через компьютер с соседями по салону. Ну, это уже такой совершенно рекламный, я бы сказала, слоган, хотя человек это пишет в личном блоге, и, наверное,
у него
есть... Ну, это касается
самолета, собственно.
Да, что да, же? Мы учим летать самолеты. Ну, я хочу вам сказать, что, конечно, наши такие потребительские ощущения от самолетов, наверное, в большинстве случаев и не снились тем производителям самолетов и тем авиакомпаниям, которые нам их предлагают. Они там что-то такое рекламируют, а мы хотим совсем другого. Ну, во всяком случае, часто. Кому-то нужно, чтобы стюардессы были молодые. А я, например, люблю, когда мужчины есть в бригаде.
Да.
Среди бортпроводников. Да, это бортпроводники же, правильно?
Да, бортпроводники.
Я люблю, когда капитан корабля разговаривает четко, а не так, как Ксения Собчак в своем блоге писала. Вот. Но, тем не менее, конечно, если уж приходится летать... Вообще-то, если самолеты большие, значит, они по определению должны стоить не так дорого, как самолеты маленькие. Опять же, потому что чем шире кресло, тем
оптом
больше угрозы для экологии. Да, оптом дешевле. Правильно, оптом дешевле, совершенно верно. И, наверное, в этом смысле у аэробуса еще будущее, будь здоров, потому что...
Да, они повоюют.
Снуют туда-сюда люди. Вот то из Нижневартовска в Питер, то из Питера в Москву, то еще как-нибудь. И деваться некуда. И наша страна, и самолеты. Я считаю, что это вообще прекрасный рынок для любого человека, который задумает что-то замутить. Во-первых, население огромное, во-вторых, дорог нет все равно.
Только денег мало.
Денег мало. Значит, делайте все дешевле, что я хочу вам сказать. Мы, возможно, вам со скидкой будем алюминий поставлять. Это была программа «Фирма», посвященная Airbus и, собственно, производимым ею любимым нами аэробусами, потому что мы их так обычно называем. Следующая передача выйдет, естественно, через неделю, как положено, уже в прямом эфире с вашим активным участием. И это будет уже парная передача, потому что когда-то мы представляли вам пару, так вот дело дошло до пар. И этой самой парой у нас будет
Эйвен,
потому что их конкурентов и врагов мы уже должным образом осветили. И это Яна Маргасова, Ольга Журавлева, Лев Хасис тоже принимал участие, как всегда, в создании программы «Фирма». Большое всем спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
«Фирма не вяжет веников».